Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя.
Часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье. И гости-то его были изысканы. Это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
В рубрике «Красное сухое» речь сегодня пойдет об алкогольных пристрастиях русской эмиграции. Но о них во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы и другой рубрики. В рубрике «Родной язык» в прошлом московский, ныне киевский журналист Владимир Федорин. Несколько слов о моем собеседнике. Он родился в Одессе в 1971 году. Окончил филологический факультет МГУ. С 1999 года работает в журналистике. Был заместителем главного редактора газеты «Ведомости». Заместителем главного редактора «Forbes Россия». В Киеве основал и редактировал журнал «Forbes Украина». Автор книги «Дорога к свободе. Беседы с Кахой Бендукидзе». В настоящее время ведущий YouTube-канала «Крым. Критическое мышление». Владимир, меня интересует прежде всего язык журналистики. Вы пришли в журналистику со своим филологическим багажом. И что это был за ландшафт? Языковой, психологический, профессиональный?
Я думаю, что было два журналистских языка, как раз, если мы говорим про русский журналистский язык на тот момент. Был журналистский язык «Коммерсанта», ироничный, все как бы ставящий там на какую-то минусовку, да, ну, то есть ничего серьезного в жизни нет, ну, кроме зарабатывания бабок и «Бабло побеждает зло». Был язык, который развивал Пархоменко в «Итоге» вместе с «Ньюзвик» или «Ньюзвик».
«Итоги», он был редактором еженедельника «Итоги».
«Итоги» вместе с «Ньюзвик», да, потому что там это была очень важная часть.
Это была русская версия «Ньюзвик».
Да, русская версия «Ньюзвик». Это был второй язык, и, на мой взгляд, конечно, он был гораздо более перспективный, продуктивный. Это была попытка серьезным взрослым языком говорить о проблемах страны. Я думаю, что, конечно, если бы мы потеряли на том крутом переломе истории не «Итоги», а «Коммерсант», я допускаю, что вообще история России могла бы пойти в более правильном направлении. Культура даже не иронии, да, а тотального стёба. Я думаю, что это одна из очень важных частей, почему язык, да, подарил нам Путина. Да, мы врём, но а кто говорит правду? Вот, вот это была такая мизансцена, стёб «Коммерсанта», попытка говорить на взрослом европейском языке «Итогов». И как раз тогда появлялась еще третья вещь, и я очень рад, что вот третья языковая как бы стихия, она стала частью моей профессиональной карьеры. Тогда голландский издатель Дерк Сауэр организовал новое деловое издание под названием «Ведомости», привлек в это предприятие два самых крутых мировых деловых издания «Wall Street Journal» и «Financial Times», назначил главным редактором Леонида Бершицкого. И вот появилась совсем новая команда, которая пыталась сделать такое очень англосаксонское, заточенное на факты, отдельное от мнений. То, чего не было на самом деле последовательно никогда сделано ни в «Коммерсанте», ни в «Итогах». И вот в 99-м году, если я не ошибаюсь, запустились «Ведомости». Я долгое время смотрел, облизывался, работал в других изданиях. Ну, слава богу, меня в итоге в «Ведомости» позвали, и я в «Ведомостях» с 2001 по 2005 год проработал репортером, редактором, заместителем главного редактора. Я считаю, что это, конечно, очень важная была попытка. Попытка сделать на русском языке журналистику, которая абсолютно сервисная. То есть задача автора не в том, чтобы написать офигенный текст, уснастив его какими-то сложными словами, красивыми, опять же таки, да, то есть никакой Максима Соколовщины, а просто донести факты, факты, необходимые для того, чтобы люди принимали самостоятельное решение в деловой жизни, в том, что касается там своей карьеры, образования,
Вы сказали о том, что был тренд с самого начала, тренд стёба, связанный с газетой «Коммерсант». Этот тренд, в отличие от демократического и аналитического жанра журналистики, сохранился?
Ну вот Путин, мне кажется, просто он персонифицирует его. С одной стороны. С другой стороны, мы же здесь для того, чтобы поговорить о политическом языке, да, о языке как о стихии. Так получилось, что я, наверное, был первым журналистом из мейнстримной прессы в России, да, который взял в 2009 году интервью у Алексея Навального. Да. Навальный был тогда уже достаточно заметным блогером. Это вот как раз такая стадия превращения личинки в куколку или куколки в бабочку, да, то есть известен в социальных сетях, но пока не воспринимается как человек, с которым нужно вообще о чем-либо говорить в жанре интервью. Я тогда уже работал заместителем редактора в журнале Forbes российском. Мы решили, почему нет. Я пошел, поговорил с Алексеем. Это, кстати говоря, еще один пример такой как бы ироничной подачи политического текста. Да? Долгое время мне казалось, что то, что делает Алексей, там, naming names, да, называя какого-нибудь уважаемого банкира подонком, вором. Сейчас я думаю, что Алексей совершенно прав, и Алексей как раз сделал важную революцию или эволюцию, да, в развитии нашего политического языка. Да, ироничная подача остается, можно даже это назвать стёбом, но это стёб, который нацелен не на то, чтобы, как учит ваш сын, показать, что все одинаково плохи, да, что все врут, что правды нет, все манипулируемо. Это стёб, который работает на... Вы произнесли прилагательное «демократическая пресса». Да, вот это демократическая смеховая культура, если хотите. Да, то есть как бы несерьезное отношение к слову, шуточки, прибауточки. Все-таки это совсем другая вещь, чем то, с чем российский читатель жил в 90-е годы, читая вот нескончаемый стёб в «Коммерсанте» и там, родственных изданиях.
Владимир, вы работали в разных серьезных изданиях, в «Ведомостях», «Smart Money», «Forbes». Они отличаются друг от друга. Вы влияли на стилистику этих изданий или эти издания влияли на вашу стилистику?
Каждое издание – это свой стиль. И я считаю, что вот все три издания, которые вы назвали, это одна и та же самая традиция, англосаксонская журналистика. Факты отделены от мнений. Задача журналиста – собрать как можно более качественную историю и предложить текст как некий сервис, да, а не поэт в России больше, чем поэт. Нет. Просто сервисная функция. Собрать хороший текст, собрать хорошую историю, нарыть, как это в «Ведомостях» было чаще всего, эксклюзивную новость. Да, вот, вот что-то, что приносит пользу, и где на самом деле изящество гораздо менее важно, чем точность и лаконичность. Это все уже в прошлом, да, потому что в 10-е годы с русским политическим языком в России в рамках незапрещенной, да, такой легальной прессы происходит, конечно, серьезнейшая трансформация. «Ведомости» превращаются в лояльное издание с фигой в кармане, чего не было в то время, когда мы работали. Мы никогда бы не думали, что есть какие-то зоны, свободные от нападения. Нашел, напал, есть факты, атакуешь. Десятые, конечно, в России, это с точки зрения легальной политической журналистики, это очень тяжелое время. Вот мы с вами беседуем про это в Праге, и в стране, которая была, сколько, с 45 по 89 год оккупирована, по сути, оккупирована Советским Союзом. Весь дискурс, все нормы, они задавались откуда-то извне. Да, вот, вот сейчас русский интеллектуальный класс, который остался в путинской России, он живет вот в таком состоянии, как чехи в эпоху нормализации 70-х годов, когда, в общем, пространство свободы очень ограничено. И сам факт того, что ты не можешь выходить за какие-то флажки, серьезным образом влияет на всяческие неврозы вот русского пишущего политического там, журналистского сообщества. Жалко людей, которые вот находятся в ситуации, ну, фактически цензуры, невозможности сказать то, что ты знаешь, то, что ты думаешь, то, что ты там нашел. С другой стороны, это тот опыт, который после падения режима, да, в том или ином виде, позволит россиянам повторить опыт Чехии после падения железного занавеса, да, когда нация, когда интеллектуалы понимают, как дорого стоит свобода, как легко ее можно потерять и почему ни в коем случае нельзя идти на компромиссы, нельзя вот в таком важном деле, как свободный разговор про дела республики, про то, что волнует граждан.
В Советском Союзе для журналистов, свободомыслящих, творческих, были свои ниши, странные ниши с точки зрения англосаксонской журналистики. Знание – сила, химия и жизнь, квант, техника молодежи. Есть ли такие ниши сейчас в современной России для свободомыслящих журналистов?
Степень контроля режима над обществом сейчас в России ниже, чем в советские годы. Поэтому, ну, просто априори таких ниш гораздо больше. Есть YouTube, есть Facebook, есть другие социальные сети. Ну, то есть, как бы вот эти вот тонкие струйки пара, не скапливаясь, да, в один большой, такое большое облако, которое способно вот эту вот крышку над котлом прорвать, да, ну, вот эти струйки как-то просачиваются в самых-самых разных средах, да, но, конечно, режиму хочется и это контролировать, там, да, уже принят закон о том, что будут за перепосты признавать иностранными агентами. Нет предела совершенства закручивания гаек. Я просто, когда шел на эту нашу с вами беседу, я думал, что, на самом деле, сейчас все-таки главные поставщики политического языка – это не журналисты, а современные российские оппозиционные политики и диссиденты. Мне кажется, что политический язык Навального – это реально такая лингвистическая инновация в постсоветском русском политическом языке. Есть еще одна, мне кажется, очень важная инновация – это речи политических подсудимых. Последнее слово, да, от Олега Навального до вот недавнего выступления этого молодого парня из вышки Жукова. Можно просто собрать антологию и посмотреть, как нащупывает язык, который позволяет формулировать проблемы. И главное, знаете, что формулировать «Ich stehe da und kann nichts anderes». На этом стою и не могу иначе. Такого со времен окончания гражданской войны в Российской империи, да, такого, ну, если там маленькую вставную новеллу про советских диссидентов не брать во внимание, да, ну, наверное, это тоже важно. Вот это вот впервые русские политики, не борющиеся за должности, а просто занимающие политическую позицию, потому что иначе невозможно считать себя достойным человеком. Вот это очень интересно, это очень важно, это то, что на самом деле, как мне кажется, создает надежду на то, что в итоге Россия тоже станет нормальной страной, где регулярно сменяется власть, где открыто обсуждаются общественные проблемы, где есть примат человека, а не примат какого-то, знаете, такого стереотипа тысячелетней империи, который там все время собирается, потом разбирается. Последнее слово, последние слова, я думаю, уже, наверное, полтора десятка речей можно, начиная с Пуссера и даже, наверное, собрать. Это новое слово, и это очень важно и очень интересно. Гораздо важнее, на самом деле, да, чем, к сожалению, да, я как журналист это констатирую, чем то, что производят мои коллеги, потому что за этими последними словами реально стоит жертва. Это очень важно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Родной язык» киевский, в прошлом московский журналист Владимир Федорин.
С 2010 года вы живете и работаете в Украине, в Киеве. Что это за журналистский ландшафт? Он похож на российский или это совершенно другой ландшафт с другими правилами? Что это за журналистский язык в Украине?
Дякую за ваше запитание. На самом деле, да, мне действительно повезло то, что в конце 2010 года, когда в России еще не было бетонной плиты над журналистикой, что меня позвали в Украину, я поехал и запустил в Украине журнал Forbes. У меня есть такая формула, что Украина и Россия – это две страны, которых разъединяют несколько веков общей истории и близость языков. Именно разъединяют, а не объединяют. Потому что даже в украинском русском языке, в том русском языке, на котором говорят между собой украинцы, много слов, которых нет в российском русском языке. И главное, вообще контексты и такие нейронные связи между словами, они где-то немножко другие, где-то совсем другие. Это вот если брать такие фундаментальные какие-то базовые вещи. Что касается журналистского ландшафта, ну, Украина гораздо более, конечно, разнообразная страна. Проявлено разнообразная страна, чем Россия, да, потому что, конечно, Россия это, если то фундаментальное разнообразие, которое в России как бы имплицитно присутствует, да, Якутия, Дальний Восток, Чечня, если ему дать волю, да, если действительно якуты заговорят, буряты заговорят, мордва заговорит, Северный Кавказ заговорит, конечно, это будет та еще полифония. Но вот в русскоязычной, в украиноязычной журналистике Украина, на мой взгляд, сейчас такая более пестрая, более разнообразная, чем Россия. Это первое. Второе, ну, конечно, украинские журналисты живут, действуют в гораздо более свободной стране. В стране, где постоянно меняется власть. Можно сказать, что первая статья неписанной украинской конституции могла бы звучать так. Украина – это страна, где власть регулярно меняется. Там можно массу проблем сейчас перечислять. Нет суда в Украине честного, да, которому бы все верили. Нет правоохранительных органов, которые бы работали так, как им положено работать. В совокупности нет верховенства права. Но есть вот сложившийся за 28 лет, да, после распада СССР такой вот институт сменяемости власти. И это, конечно, для журналистского цеха хорошо. Проблема, конечно, украинского журналистского цеха и журналистики как профессии заключается в том, что Украина гораздо более бедная страна, чем практически все ее соседи. Чехия, Польша, Россия, Турция. Соответственно, экономический фундамент для долгосрочных журналистских проектов гораздо более зыбкий. И это не позволяет делать что-то в очень долго. Да? Вот, наверное, есть один только такой журналистский проект, который уже сколько, 20 с чем-то лет, даже два я их назову. Есть «Зеркало недели», которое делает сейчас Юлия Мостовая, но вот похоже, что этот проект переживает такую критическую фазу. Да? Интеллектуальный еженедельник во всем мире, да, у интеллектуальных еженедельников проблема. Есть «Украинская правда», которая с конца 90-х, да, продолжает нести свой флаг. Есть недавно появившиеся, недавно исторические, 5 лет назад «Новое время». Там опять одна из таких попыток повторить «Ньюзвик» на постсоветском пространстве. Гораздо больше свободы, но гораздо более шаткий экономический фундамент, что не позволяет, на мой взгляд, вот создавать очень длинные, экономически успешные и самодостаточные проекты.
Медиа, прессу, журналистику часто называют четвертой властью. В Украине первая власть, вторая власть, третья власть пока что находится в движении. То, что называется по-английски «the work in progress». Они развиваются. В этих условиях можно ли считать журналистику четвертой властью?
Абсолютно. Четвертая власть, журналистика, очень сильно влияет на то, что происходит со всеми тремя вышепомянутыми ветвями – исполнительная, законодательная, судебная. Журналисты регулярно на протяжении вот всей новейшей истории Украины переходят в политику и возвращаются обратно. Правда, возвращаются обратно, это я, наверное, загнул, пока возвращение. Вот Юрий Луценко, бывший генпрокурор, сейчас звезда Ютуба, можно сказать. Про него «Нью-Йоркер» написал огромный фичер. Почему я его вспоминаю? Потому что он тоже был журналистом, он тоже у него было, если я не ошибаюсь, еженедельник политический, аналитический. Юрий Луценко, Сергей Лещенко, Мустафа Наем. Вот сейчас в Раде когорта журналистов Коломойского. Не только журналистов Коломойского. Сергей Рахманин, который возглавляет фракцию Святослава Вакарчука «Голос». Он пришел из газеты «Зеркало недели». Один из лучших политических аналитиков был. Устал. Теперь возглавляет фракцию. И персонифицирует честную проевропейскую оппозицию. В этом плане, конечно, журналистика как социальный лифт в Украине работает очень хорошо.
Владимир, вы с отличием закончили МГУ, филологию, классическую филологию. Вы знаете мертвые языки, вы переводили с греческого и с латыни. С точки зрения филолога-античника, что такое современная журналистика в России, может быть, и в Украине?
Вы сказали «мертвые языки». Почему они мертвые? Мы же на них продолжаем читать, разбираться. Просто зная технику работы с древними текстами, иногда какой-нибудь загадочный текст Пиндера или там нормальный, понятный текст Платона, когда в него погружаешься, ты его понимаешь гораздо лучше, чем любой текст, написанный на русском языке, который ты читаешь автоматически. Да? У тебя есть иллюзия того, что ты понимаешь в Толстом или там, в тексте Толстого или в тексте Пушкина. Все. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Ну, ничего ведь не меняется, да, ведь и античные тексты, и современные тексты, они все про то, чтобы повлиять на общественное мнение, повлиять на слушателя, повлиять на читателя, да, повлиять на других людей, переубедить. Пиндер писал оды в честь победителей разных игр, пифийских, олимпийских, немейских. Кто это были? Это были тираны. Это были олигархи, это были очень богатые жители демократических городов. То есть оды Пиндера – это, можно сказать, такой вот Форбс V века до нашей эры. Сократ – это, вот, наверное, такой вот тип интеллектуального собеседника. Я имею в виду не платоновского Сократа, не ксенофонтовского, а реального, да, который вот ходил по Афинам, приставал к людям, задавал им разные вопросы. Но это вот тип такого интеллектуального журнала, репортера, да, там, Дэвид Ремник, да, если хотите, да, такой вот.
Это Нью-Йоркер.
Нью-Йоркер, да. Поэтому я думаю, что мы просто находимся в том же континууме такой индивидуалистической культуры, где слова имеют очень большое значение, где ничего не предопределено. И вот продолжаем делать то, что делали древние греки со времен, наверное, уже классической эпохи, или даже архаической, когда шла борьба против тирании за установление демократии в полисах.
Вам не хочется все-таки вернуться из современной, остросовременной журналистики в античность?
Я и так туда периодически заглядываю. У меня на айпаде словарь Лидл Скотта, самый полный словарь, древнегреческий, греческо-английский словарь, да? Что касается академической науки, если мы посмотрим на то, что происходит последние 20-30 лет с гуманитарными науками во всем мире, мы видим, что они проходят такую очень глубокую трансформацию. Не очень понятно вообще современным демократическим обществам, зачем финансировать там раскопки какой-то ерунды на Крите, в Италии, в Турции. Почему? Зачем? Да? Есть много насущных проблем от глобального потепления до неравенства гендера. Поэтому мне кажется, что я в достаточно такой сейчас хорошей позиции, которая позволяет смотреть и на современность, и на будущее, и на прошлое, захватывая сразу несколько перспектив. И перспективы классической Altertumwissenschaft, да, немецкой классической филологии 19 века, которая смотрит на древнюю культуру как на целостность, визуальное искусство, вербальное искусство, политика, эпиграфика. Ну и взгляд на современный мир, который очень интересно, очень непредсказуемо меняется. Но при этом для внутреннего понимания многих каких-то современных событий, людей, персонажей, мне очень часто помогает знание греческих античных параллелей. Например, вот я 2 года работал с Михаилом Саакашвили, такой яркий грузинский реформатор, назовем даже не просто грузинский, постсоветский, он участвовал в украинской политике. Вот немножко припомнив сюжеты, связанные с Александром Македонским, да, они дают много такой вот пищи для ума, для того, чтобы понять, что движет вот такими крупными историческими личностями.
И в прошлом московский журналист Владимир Федорин в рубрике «Родной язык». Продолжаем передачу. В разные годы поверх барьеров звучали стихи, сказки, песни Людмилы Петрушевской. Она автор многочисленных книг прозы, сольных альбомов, пьес, сценарист мультфильмов «Сказка сказок», «Шинель» и других. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» вы услышите одноактную пьесу Людмилы Петрушевской «Венера знает». Читает автор.
Сквер. Он сидит на скамейке, читает газету. Она входит с детской коляской, садится рядом. Она. Привет. Он. А... Здравствуйте. Складывает газету. Она. Вы удивлены. Он. Признаться. Она. А я давно хотела вам позвонить, но все как-то было не до того. Я изменилась. Он. Неожиданная встреча. Она. Спасибо, что вы пришли. Он. Вам мой телефон. Кто дал? Она. Венера. Он. Венера? Она. Шахпендерян, Венера. Он. Но я знаю ее. Она. Вот он. А вы где теперь? Она. Я где? Я в 118-й. Он. Это где? Она. А, далеко. 75-й автобус. Он. А кто у вас там главный? Она. Серегина. Он. Не знаю. А заведующий? Она. Ну вот. Нам там дали квартиру. Он. А, она. Стала далеко ездить. Мама сказала, зачем так далеко добираться. Он. Мама? Она. 1:20. Уставала страшно. Особенно после ночи. У нас конечная. Круг. Шофер будил иной раз. Девушка, приехали. Я-то не хотела уходить, плакала. Он. Я и сам-то ушел. Она. Из прежних осталось. Шахпендерян. Определенного. Чебак. И все. Новый главный. Новые все. А вам как на новом месте? Он. Я же вам не мальчик таскать меня на скамейку. Я выбежал на 15 минут. Она. Извините. Я... Мы добирались до сюда 1.5 часа. Он. И зачем? Она. Я хотела вам кое-что сказать. Он. Вы мне хотели кое-что передать? Она. Да, вот. Достает из сумки книжку. Он. Том Ключевского? Откуда? Она. Помните, вы по телефону отзванивали? В книжный магазин, что у вас нет? Я искала вам. Я нашла. Он. Зачем? Вы что думаете, я сам не получу, что мне нужно? У меня давно дубликат. Я вам мальчик, что ли? Она. Оставила открытку, обменяла в книжном магазине. Он. На что? Она. На зарубежную фантастику. Он. Какого года? Она. Прошлого. Он. И что там? Она. Я не прочла. Было некогда. Он. Вот молодые. Она. Я не люблю фантастику. Он. Ну, прекрасно. Спасибо, конечно, за книжку. Она. Оставьте ее себе. Это ваша. Он. Зачем мне? Она. Посмотрите внутри. Он. Вынимает из книги фотографию. «Это что?» – она. «Это мы». Он. «Это вы?» – она. «Это мы». Он. «Это что, на память?» – она. «Прочтите». Он читает. «Спасибо. Извините за прямоту. Зачем?» – она. «На память». Он. «Зачем эти провокационные надписи? Что это?» – она. «От меня и дочки». Он. «Извините за откровенность. Я вас почти что не помню. Вас как зовут?» Она. «Я же говорила вам по телефону». Он. «Вы говорили, что нашли мою книгу, и все». Она. «Вы со мной так всегда?» «Так говорили. Со мной никто никогда так не говорил. Много рассказывали». Он. «Не только я с вами говорил». Она. «Это недоразумение. У меня не было ничего с Гагаберидзе. Он бегал за мной, это правда. Но я таких не люблю». Он. «Извините за прямоту». Она. «Доктор, я сама медик. Что, я не знаю, что делать? Я знала, что делать. У меня в 26-м с нашего курса подруга. Она меня привела, и все сделали. Доктор, неужели я такая дурочка маленькая, что я не знаю, что делать? Неужели бы я стала вас затруднять? Я же медик. Я сразу все поняла. Я никому ничего не сказала. Я плакала. Вы ушли сюда. Очень хорошо. Я не хотела вам мешать. Я все знаю про вас». Он. «Ну вот. Ну нет». Она. «Я знаю все. Это уже случайность, но не важно». Он. «Хорошо. Я пошел. Книгу я не возьму». Кладет книгу на скамейку. Она. «Нет, подождите. Может так случиться, что это последний раз». Он. «Даже наверняка». Она. «Понимаете? Последний раз вы меня видите». Он. «И последние разы не могут длиться бесконечно». Встает. Она. Встает. «Доктор, посмотрите, что это у меня». Расстегивает блузку, встает спиной к зрителю. «Вот». Он закрывает глаза. Увидит. Она. «Посмотрите, я больна. Я скоро умру». Он открывает глаза, смотрит. «Так, одевайтесь». Она застегивается. «Ничего не понимаю. Вы сказали, что вы были в 26-м?» Она. «Да. Мне все сделали за 1/2 часа с закисью азота». Он. «И вы сразу после этого начали жить половой жизнью?» Она. «Вот это нет. Что, я дурочка маленькая? Я сразу после этого долго болела, бюллетенила. Мы стали переезжать. Вообще по дороге начала терять сознание. 2 раза по скорой увозили, 1 раз из метро. Другой раз упала в очереди с бананами. Очень люблю бананы. Один человек надо мной стоял, сказал, вот так молодые умирают. Что со мной творилось? Я все время хотела вам звонить». Он. «Это вы молчали в трубку?» Она. «Мне снился мой ребенок. Тамара сказала, что это был мальчик. Он был бы такой же, как вы. Володя. Он. Но вы быстро утешились, она. Нет. Нет. Я вообще нет. Он. Да вот же, указывает на коляску. Она. У меня оказалась матка двурогая. Одного ребеночка вычистили, другого не заметили. Слава тебе, Господи, на фотографии дата его рождения. Другого я вычистила. Было бы двое. Он. У вас в роду были близнецы? Она. У вас. Он. У меня. Только у тетки. На Северном Урале, очень далеко. Она. У нас не было ни у кого, это только от вас. Это в вашем роду, ваша семья. Он. А что с грудной железой? Она. Я разве дурочка? Я медик. Я же знаю. Мне важно не упустить. Я сразу же поехала к вам. Он. Биопсию, флюорографию делала? Она. Нет. Я сразу же поехала к вам. Он. Когда вы заметили? Она. 3 дня. Он. Это вы за 3 дня книжку достали? Она. Нет. Это ваша книжка. Вы ее оставили в малой операционной. Там, где мы с вами последний раз говорили. Где вы мне сказали, что женаты и очень жалеете об этом. И я сказала, что я ни о чем не жалею, и да светится имя твое. На небе, как на земле. Целую воздух, где вы прошли. Благословляю тот мир, где проходили ваши ноги. Вы гениальный врач. Вы спасли столько людей. Вы читали Куприна «Гранатовый браслет». Я любила ночью дежурить с вами. Пока вы не уходили, больные оставались жить. В ваше дежурство не умирали. Вы не допускали. Я вся ваша. Я знаю, что вы меня спасете. Моему ребенку нужна мать. Вернее, девочки. Если же я умру, не отдавайте его в детский дом. Усыновите его. Я так вас прошу. Моя мама, когда я родила вот так вот, она сошла с ума. Она не хочет смотреть на нас. Она привела к себе мужчину, но он ушел. Она говорит из-за нас. Она не дает мне говорить по телефону, кидается. Освободи телефон, мне должны звонить. Она говорит, ты выпила мой кефир из холодильника. Он. Сколько ей лет? Она. Ей уже 39. Он. Рановато. Она. Что? Он. Климакс. Она. Да? Папа умер уже 5 лет. Она никогда не была такой. Слава богу, нам дали 2-комнатную квартиру. Она заняла большую комнату, 20 метров. А мы в 10-метровке. Она не пошла меня встречать из роддома. Всем цветы, торт нянечкам. А я ждала, звонила. Она не пришла. Мне собрали сестрички, какую-то списанную рвань, пеленки со следами крови. Мы в этом и ушли. Вы знаете, Владимир Спиридонович? А ребеночек, как понимает, совсем не плачет ночью. Он. Сколько ему? Она. Ровно 1/2 года сегодня ей. Он. Считает в уме. Да. Да. Она. Да. Он. Первые роды? Она. Да. Он. Беременность? Она. Первая. Он. Когда начали жить половой жизнью? Она. В нашей больнице. Он. Когда? Она. В 15 лет. Вернее, в 15 лет и 5 месяцев. На практике. Проходила практику. Вы помните. Он. Что же делать? В больницах так. Она. Как все. Он. Да, я слышал, знаю. Она. Ничем не болела. Я же медик. Я сразу кинулась к вам. Он. Я думаю, что ничего страшного. Я думаю, что это закупорка сосудов. Она. Да, он. Но все надо сделать. Биопсию, все. Она. А вы-то как живете? Он. Я. Диссертацию сделать мне не дали. Вместо меня защитился из министерства. Я все результаты посылал туда. К нему стекались все сведения. Он и ко мне приходил. Торчал в операционной, такой веселый, из министерства. Она. Такой дядечка с кейсом. Костюм в полосочку серый. Гнида. Он. Ты запомнила? Она. Все. Он. Не успел я опомниться. Новый метод доктора и его фамилия. Она. Из министерства. Он. Защита диссертации, обобщение по клиникам и все. Постановление о широком распространении. Она. Я же помню. Это в первый раз была больная Шевченко. Введение в подключичную артерию. Я же ассистировала старшей сестре. Ну, в общем, полмыла, короче говоря. Он. Советовали подавать в суд. Она. Естественно. Я никому, ни единому человеку в мире не говорила, что это ваш ребенок. Отчество ваше, но мало ли с таким отчеством. Я все могу. Я теперь не маленькая дурочка. Я зарабатываю дополнительно в кооперативе. Я думаю, вы там могли бы консультировать. У вас диссертация написана? Он. Ты понимаешь? Годы сделали свое. Я уже не молод. Я ничего не хочу. Я живу по инерции. Жена меня кормит, стирает мне и все. Дочь вызывает во мне раздражение. Иногда я кричу на них. Самому тошно. Ударил дочь по голове. Я не отец, так только. Она: мне вас некуда взять. У меня тоже мама кричит. Я заработаю, возможно, тогда я о вас позабочусь. Мне надо вылечиться, понимаете? Надо. Он: так визуально я еще тебе ничего не могу сказать. Я же не оперирую такие вещи. Она: значит так, доктор, у меня 500 рублей. Дадим кому надо. Он: 500. Так. Так, хорошо, я поговорю. Она: вам 300, им 200. Он: ты же знаешь, я денег не беру. У меня жена богатая. Она: книга есть. «Россия. Начало века». Он: французское издание знаю, держал в руках. Большая вещь. Она: только очень быстро. В больницах очереди на такие операции по месяцу, по два. Он: я забыл, как тебя зовут? Она: там на фотографии написано. Я сейчас уезжаю, поймайте мне такси. Мне сегодня еще обойти, сделать 5 уколов, банки и перевязка. Хожу, ее ношу с собой. Он: я вспомнил, тебя зовут Лена, Леночка. Она: нет. Он: Галя? Она: нет. Он: господи. Она: это не важно. Завтра я приду к вам. Вы когда будете? Он: утром совещание у начальства. Потом за мной заедут на консультацию в 4. Так. Она: надо утром. Он: давай так. Сделаешь анализы. Так. Все. Потрать на это утро. И ко мне через неделю, во вторник, в 9. Она: да приидет царствие твое. Он: я постараюсь что-нибудь для тебя сделать. Одолевает знакомые со всех сторон, знакомые каких-то знакомых, знакомые врачей, телефон как в Смольном. Иногда, правда, звонят и молчат. Твои дела. Она: а что мне говорить? Он: правда, за 500 еще надо подумать, куда устроиться. 500. Она: больше у меня нет. Это отцовские деньги. Мама мне отдала половину, и то спасибо. Держала на книжке и после родов швырнула. Он: это цена жизни. Она: больше нет. Он: у матери займи. Она: она не даст. Он: 300, чтобы положили, 400 операций. Она: где же я возьму? Он: займешь еще 200. У меня своего ничего нет. Ничего. Жена кормит. Я покупаю книги. Она: продайте книги. Я вас обманула. У меня вообще нет денег. Я пускала пыль в глаза. Я думала, вы мне сделаете за бесплатно, как матери. Он: книги-то, о, книги. Это все, что у меня есть в жизни. Это живые существа, это друзья. Друзья не продают. Книги даже в самое тяжелое время не продают. Она: а сами вы не прооперируете? Он: я сам. Я же специализируюсь на сердце, ты что? Она: это рядом. Он: это не то. Она: спасите меня. Он: я сказал как. Денег не беру, за других не отвечаю. Она: 700 рублей. Он: видимо. Она: а мне предлагали за 300. Он: ну, значит, такие специалисты дешевые. Она: за все 300. Он: а тогда почему же вы обратились ко мне? Она: посоветоваться. Он: я посоветовал. Она: вы меня к кому хотели направить? Он: да это такая такса у всех у них. Она: ну, к кому? Он: к одному профессору, он там главный. Она: главврачу? Он: около того. Она: он же не умеет. Я узнавала. Он: ты врач или я? Она: ну, я же узнавала. Он: как хочешь. Она: значит, все. Он: ты узнавала у кого-то? Она: у больных. Больные знают. Он: больные есть больные, врачи есть врачи. Она: Григорьеву надо. Он: кто такой Григорьев? Она: хирург. Он: я спрашиваю, кто он такой? Врач без году неделя. Уже кандидат и уже пишет докторскую. Я окончил институт, его еще не приняли по второму разу. Она: мне нужен Григорьев. Он: ты кому это говоришь? Ты сошла с ума? С кем ты так разговариваешь? Она: я в отчаянии. Он: надо сначала посоветоваться, а потом говорить. Григорьев шарлатан, и его методика шарлатанская. Я хочу, чтобы ты жила. Она: как меня зовут? Он: Лена. Она: нет. Он: я помню Лена. В крайнем случае Галя. Она: Лена старше меня на год. Лене уже 18, а Галя вообще старуха крашеная, ей 20 лет. Он: я тогда тебя не знаю. Она: Венера дверь открыла не вовремя. Вспомнили? Он: а, вспомнил. Она: как меня зовут? Он: забыл. Она: мне 17 лет. Я в панике. Мама вообще говорит, что посадит того человека, когда узнает. Он: у меня странная память. Лену и Галю помню. Тебя помню до мелочей. А как зовут? Как тебя зовут? Она: вы меня звали Солнышко. Он: да, так звал? Она: Моя мама совсем сошла с ума от злобы. Она не хотела для меня такой жизни. Она не спит даже в тишине и плачет от любого слова. Она сказала, что отомстит. Она все время звонит Венере. Венера знает, что я больна. Венера меня защитит. Он: «Венера?» Она сказала: «Беги к нему, он спасет, он гений. Он так любит своих больных, хотя лично она вас не любит». Он: «Я люблю только своих больных. Я сам за них отвечаю. Остальных я любить не обязан, в том числе и твою Венеру». Она сказала, что вы единственный врач. Он: «Я повторяю, это другая специальность. И я не вижу вокруг себя врачей, именно врачей». Она: «Григорьев». Он: «Шарлатану я не могу доверять». Она: «Это же моя жизнь». Он: «Даже и твою жизнь». Она: «К нему трудно попасть, он не берет денег». Он: «Я его не знаю». Она: «И хорошо, вы скажете, что это ваша жена». Он: «Обману?» Она: «Нет». «Вы со мной распишетесь на время». Он: «Как?» Она: «Вы же развелись с женой?» Он: «Всюду она, всюду она». Она: «Я теряю жизнь». Он: «Не знаю, как тебя звать, мой черный гений». Она: «Времени уже нет, у меня нет времени». Он: «Я не хочу говорить, прощай». Она: «Не надо». Он: «Но так получится». Она: «Нет, вы на мне женитесь. Я вылечусь, все будет хорошо». Он: «Созвонимся. А сейчас я убегаю». Она: «Убегаете? Я больше не сделаю ничего. Я умру. Ребенка отдадут в детдом». Он: «Насколько я разбираюсь в людях, твоя мама его никуда не отдаст, так что ты можешь не беспокоиться. Скажи ей о болезни. Она тебя устроит Григорьеву. Не теряй времени. Прощай». Она: «Да, придется мне все же открыть мою тайну». Он: «Я не могу брать на себя ответственность сразу за всех. Слишком много для одного человека, слишком много. У меня сейчас 15 больных в реанимации на 2 операционные. Я работаю сутками, я не сплю. Куда мне еще бегать хлопотать? Куда мне тебя любить, жениться?» И так далее. «Если хочешь, сажай меня в тюрьму. Ты, наверное, вырастешь, как твоя мама». Она: «Пойду к Григорьеву». Он: «Он тебя не знает, это лучше». Она: «Что же это, умирать в 17 лет? Я не могу на это пойти. Ребенок остается. Нет, я не имею права. Я вас прошу, найдите мне такси. Пойдемте, сейчас найдите мне такси». Он: «Сначала такси, потом проводить, потом подождать. Как я все это хорошо знаю. Зачем мне это? Пойдемте». Она: «Соня». Он: «Соня, конечно. Да, я же помнил, Соня. Пошли». Соня уходит.
Мы слушали одноактную пьесу Людмилы Петрушевской «Венера знает» в авторском чтении. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое».
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жал, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения «Апостроф». Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость – воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил: «Виски», и назвал марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Тарксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости от какой-то моды, эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки. Потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировки и довольно длинные, и привозить оттуда батареи бутылок.
Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции?
О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его, по любым мемуарам возьми, были изысканы. Это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
Иван, вы автор, ну, буквально десятков статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
С поэтов, пожалуй, начнем, ну, наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну, а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского.
Теперь это самая дузика называют узо. Это анисовая водка.
Совершенно верно. Союз аниса и огня. В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитый пивной Прагер Диле, и Цветаева, и Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гонит в сон и в мочу. Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно. В Германии пивом не ограничивалось. Некоторые пили и спирт. Если хотите, вот такая вот очень, по-моему, яркая цитата из набоковского рассказа «Памяти Шигаева». Шигаев, конечно, выдуманная фигура. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых, что ни на есть, русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да, отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удара. Я опять плеткой.
Прозаики, русские прозаики русского зарубежья уступали поэтам?
Какой русский прозаик уступит русскому поэту? Александр Иванович Куприн, который спивался постепенно, поэтапно в эмиграции, все помнят его только проходящим по Парижскому бульвару и поднимающим бутылку с красным вином, приветствуя сидящих. Он уже даже сидеть на месте не мог от такого беспокойства алкогольного. Он, по-моему, под этими парами и вернулся с Гар дю Нор, сев на поезд в Москву родную, как был назван его очерк по приезде. Конечно, не им написанный, а только им подписанный. Но, кстати, пили не только прозаики, как-то говоря об эмиграции, забывают художников. А вот посмотрите, какая интересная цитата о русских художниках из воспоминаний Маревны, художницы. смерть Модильяни была для Сутина огромной утратой и причинила ему большие страдания. Более того, ему нужно было спасать себя. Он тоже приучился пить сначала в студенческие годы в Вильне, а потом в Париже, где вино было дешевым. Некоторые кафе открыты всю ночь, и он мог сидеть до утра за бутылкой и разговорами об искусстве. Споры и обсуждения вызывали жажду, которую нужно было утолить, что, в свою очередь, вдохновляло на продолжение разговора, дальнейшую дискуссию и, соответственно, дополнительную бутылку. Главной бедой Сутина было то, что он не умел пить и плохо переносил спиртное.
Иван, страна эмиграции влияла на выбор алкоголя? Все-таки во Франции прожить без вина даже Куприн не мог.
Да, страна, конечно, выбирала, но, вы знаете, есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая, по-моему, как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. Я вот такую строчку отыскал, готовясь к нашей передаче. «Я выпил стакан эмигрантской отравы». И тут уж видно, что совершенно все равно. У Георгия Иванова есть знаменитое стихотворение, где он обращается к соотечественникам и к друзьям по изгнанию. «Как вы когда-то разборчивы были, о, дорогие мои! Водки не пили, ее не любили, предпочитали Нюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулема. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума». Но для равновесия я должен, конечно, сказать, что отчаяние и, так сказать, хмурое отношение к алкоголю оно было не единственным в эмиграции. Конечно, были гедонисты, были лукулы, были люди веселого и солнечного сознания. И чтобы не останавливать наш разговор, не заканчивать его на мрачных воспоминаниях о выпивке, я принес вам отрывки из «Поэмы еды». Такая поэма вышла в Харбине в 28-м году, ее автор Всеволод Иванов. Не путать с советским писателем Всеволодом Ивановым, ничего общего он не имел. Посмотрите, сколько солнца и веселья в таких, например, строках о водке. «О, сколько гармонии в жизни! Блеск солнца над тишью полей! Почувствуй, возьми его, выжми и в тонкие рюмки налей! Пусть светлая водка кристаллом сверкнет за пределом стекла! Эй, кто там бормочет, что дьявол ее настоял корнем зла? Чиста, безупречна, как слезы, как сердце любовный пожар, как весны, как розы, как грезы! Поэтов ходовый товар! Чем не Державин 20 века?»
Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанник косой, как ветром, как морем, как тайной, России всегда окружен, России всегда окружен.
В рубрике «Красное сухое» Иван Толстой и песня Александра Суханова на стихи Набокова «Родина».
Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Стезя не бежала, нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода». Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.